Имя незнакомки он выяснил было «Княжна». Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых. И она сопровождала не то отца своего, не то дядю посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немного. В своих огромных бородах под меховыми шапками они почти всегда молчали, пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе. По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был Фрэнсис Вир, другой — юный граф Моррей. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо хоть оба были по-своему недурные и малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, обратившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила «Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l'été dernier». «Я познакомилась прошлым летом в Польше с одним господином, кажется, вашим родственником». Или «La bouton des dames de la cour d'Angleterre me met dans le ravissement». «Красота дам при английском дворе меня приводит в восхищение». «On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine». «Ni un coiffeur plus belle que la sienne». «Нельзя и вообразить женщины очаровательней вашей королевы. Не прически более изящные, чем у нее». Оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоумение. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучело павлинов, поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. «Кого он любил?» — спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств. «Что он любил до ныне?» «Старуху», — отвечал он себе, — «кожу да кости, румяных потаскух без числа, нудную монашку, грубую зубастую авантюристку, сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была угасший пепел, тлен, не более того. Радость ее до жути пресна. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту? Да, пока он смотрел, кровь в нем плавилась. Лед таял и тек вином по жилам. Он слышал звон ручьев, пенье птиц. Ключ бил сквозь зимние снега. Мужество его очнулось. Он сжимал в руке кинжал, звал на бой врага, свирепей мавра и поляка. Он нырял в пучину. Опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок. Он увидел этот цветок, протянул руку. Словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонеттов, когда княжна адресовалась к нему. «Не будете ли вы добры передать мне соль?» Он залился краской. «С превеликим удовольствием, сударыня», — отвечал он на безукоризненном французском, ибо благодарение небесам он владел этим языком как родным. Материна горничная его обучила, хотя, быть может, лучше бы ему не знать этого языка вовсе, не отвечать на этот голос, не покоряться свету этих глаз. Княжна продолжала. «К «Кто эти болваны рядом с нею?» — спрашивала она. «С повадками конюхов. Что за тошнотворную пакость они суют ей на тарелку? Неужто английские собаки едят с людьми за одним столом? И неужто это чучело в конце стола, со всклоченной, как майский шест, прической, «Юн гран пэч маль фаготе»? Дурно разряженная жердь, в самом деле королева. Майский шест или майское дерево, украшенный цветами и лентами столб, вокруг которого 1 мая танцуют в Англии. И неужто же всегда король так пускает слюнь? И который же из тех лыщей Джордж Вильгерс? Джордж Вильгерс, герцог Букингемский, 1592-1628 годы, фаворит Якова I. Вопросы эти сперва огорошили Орландо, но задавались они с такой резвой хитрецой, что он не мог удержаться от смеха, и по безмятежным лицам сотрапезников, заключив, что те не понимают ни слова, он отвечал ей той же откровенностью и на столь же безукоризненном французском. Так было положено начало задушевным отношениям, вскоре вызвавшим возмущение двора. Все заметили, что Орландо оказывает московитянке куда больше внимания, чем велит простая учтивость. Их постоянно видели вместе, и хоть беседа их была недоступна остальным, велась она так живо, то и дело перемежалось такими улыбками и потуплением взоров, что и круглый дурак сразу бы догадался, что к чему. Более того, самого Орландо будто подменили. Никогда еще не наблюдали за ним такой прыти. Куда девалась мальчишеская неловкость? Из хмурого недоросля, чувствовавшего себя в гостиных, как слон в посудной лавке, он превратился в благородного мужа со зрелым достоинством манер. Вел ли он москвитянку, как ее называли, к саням? Хватал ли оброненный ею грязный носовой платок? Оказывал ли одну из прочих услуг, которых владычица души ждет и жадно предугадывает влюбленный? То было зрелище, способное зажечь тусклый взор старика и заставить учащенно биться молодое сердце. И все это, однако, мрачило туча. Старики пожимали плечами, юнцы из-под тишка хихикали. Все знали, что Орландо помолвлен с другой «Леди Маргарет О'Брайен Одер О'Рейли Тайрконнелл», ибо таково было подлинное имя Ефросиньи его сонетов. Носила на среднем пальце левой руки роскошный сапфир, подаренный Орландо. Это она имела исключительное право на его внимание. И тем не менее она могла переронять на лед все свои платки до единого, а их у нее было много дюжин, Орландо и не думал за ними наклоняться. Она по 20 минут ждала, пока Орландо отведет ее к саням, и в конце концов смирялась с услугами своего арапа. Когда она бегала на коньках, а бегала она весьма неловко, никого не бывало рядом, чтобы ее ободрить, и когда она плюхалась на лед, а плюхалась она довольно тяжело, никто не помогал ей встать, никто не отряхивал снег с ее юбок, и флегматичная от природы, не способная обижаться и меньше всех готовая поверить, что какая-то иностранка может увести у нее из-под носа Орландо, все же и сама леди Маргарет в конце концов вынуждена была заподозрить, что ее покою кое-что грозит. И то сказать, шли дни, а Орландо давал себе все менее труда скрывать свои чувства. Под тем или иным предлогом он покидал общество сразу после ужина или спешил улизнуть от конькобежцев, когда те затевали фигуры для кадрили. И тотчас замечалось отсутствие москвитянки. Но более всего бесило придворных, жалило их в самое чувствительное место, каковым у них является тщеславие. То, что парочка на глазах у них частенько ускользала за шелковую ленту, отгораживавшую королевскую площадку от остальной реки, и терялась в толпе простонародья, потому что Княжна вдруг топала ножкой и кричала: «Уведи меня отсюда! Ненавижу твою английскую чернь!» Каковым словом она обозначала как раз английский двор. «Она уже не в состоянии это выносить», — говорила она. «Старухи-богомолки пялятся на твое лицо. Наглые юнцы не дают проходу, от них воняет. Собаки путаются под ногами, чувствуешь себя как в клетке. В России? Там реки шириною в 10 миль, скачи себе в карете цугом, и за целый божий день ни души не встретишь. К тому же ей хотелось посмотреть Тауэр и лейб-гвардейцев-стражников, и головы на лондонских воротах, и лавки ювелиров, и Орландо отправлялся с нею в город, показывал лейб-гвардейцев-стражников и головы мятежников, скупал все, на что в лавках падал ее взгляд». Но этого было недостаточно. Обоим все пламеннее хотелось побыть наедине, подальше от пересудов и сплетен. И вместо Лондона они сворачивали в другую сторону и скоро оказывались в промерзлых верховьях Темзы, где кроме морских птиц да какой-нибудь деревенской бабы, колющей лед в напрасной надежде нацедить ведро воды или чащейся набрать сухих щепок для растопки, им не встречалось ни души. Бедняки держались поближе к своим хижинам, а публика почище, те, кому это по карману, подавались в город в поисках тепла и удовольствий. И таким образом Орландо и Саша, как он прозвал ее для краткости, и еще потому, что так звали белого русского песца, который был у него в детстве, создание нежное, как снег, но с зубами тверже стали. Однажды он так куснул Орландо, что отец приказал его убить. И таким образом они владели Темзой нераздельно. Разгоряченные коньками и страстью, они валились в снега пустынного плеса, отороченные желтыми прибрежными ветлами, и Орландо заключал ее в объятья под огромной шубой, и впервые в жизни он лепетал, наслаждался счастьем любви. Потом, утолив восторг, оба истомно лежали на снегу, и Орландо ей рассказывал о других своих возлюбленных. Деревяшки, тлен, одно недоразумение, вот что они были такое в сравнении с нею. И, посмеиваясь над его горячностью, она снова заключала его в объятья и снова целовала. И они дивились, как это лед не плавится от их накала, и жалели бедную старушку, которой, не имея естественных ресурсов для ее растопки, приходится орудовать старым косарем. А потом, окутавшись своими соболями, они болтали про все на свете, про странствия и виды, про мавров и поганых, про чью-то бороду и чьи-то брови, про то, как она с руки кормила крысу под столом, про гобелены, непременную принадлежность их прихожих, про то лицо, про то перо. Ничего не было слишком мелким для их бесед, ни чересчур великим. Но вдруг на Орландо находил один из приступов его тоски. Из-за старухи, жалко топтавшейся на льду, а то и вовсе без причин. И он ничком ложился на лед, смотрел на промерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав тот мудрец, который уверяет, что счастье всего на волосок отделено от тоски, и рассуждает далее, что это близнецы, и извлекает оттуда умозаключение, что всякая крайность в чувствах отдает безумием и рекомендует нам искать спасение в лоне истинной, в его случае анабаптистской церкви, являющейся единственной гаванью, якорем и прибежищем и прочее, прочее для тех, кого швыряет на волнах этого безжалостного моря. «Все кончится смертью», — говорил Орландо, садясь с потемнелым от тоски лицом. Ибо дух его тогда, как на качелях, метался между жизнью и смертью, решительно без всяких остановок в промежутке. Так что где уж останавливаться биографу? Нет, напротив, ему надо торопиться изо всех сил, чтобы поспеть за безотчетно горячими, глупыми выходками и дикой непроизвольностью речей, чем, невозможно отрицать, грешил в те поры Орландо. все кончится смертью», — говорил Орландо, садясь на льду. Но Саша, которая не имела в жилах ни капли английской крови и родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет, и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше закруглить. Саша смотрела на него во все глаза, смеялась над ним, потому что он, наверное, казался ей ребенком и ничего не отвечала. Меж тем лед под ними остывал, холодил, жалил Сашу. И, потянув Орландо за руку и заставив встать, она говорила так тонко, остро и умно, ну, все это, к сожалению, на французском, который ужасно опресняется при переводе, что Орландо, забыв о промерзших водах и нависшей ночи, о старухе и тому подобном, пытался объяснить Саше, ныряя, плескаясь, барахтаясь в образах, выдохшихся, как и вдохновившие их дамы, на что она похожа? Снег, пена, мрамор, вишня в цвету, алебастр, золотая сеть. Нет, все не то. Она была как лисица, как олива, как волны моря, когда на них смотришь с вышины, как изумруд, как солнце на мураве, покуда отуманенного холма. Но ничего этого он не видел и не знал у себя в Англии. Он прочесывал весь родной словарь и не находил слов. Тут требовался иной пейзаж, иной строй речи. Английский был слишком очевидный, откровенный, слишком медвяный язык для Саши. Ведь во всем, что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным. За всем, что она делала, как бы безоглядны ни были ее порывы, всегда скрывалось что-то. Так упрятан зеленый пламень в изумруде, так заточено в муравчатом холме солнце. Только снаружи была ясность. В глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись, вот загасли. Никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины. Но тут, однако, припомнив леди Маргарет и ее юбки, Орландо осекся, запутался, зашелся, повлек Сашу по льду быстрее, быстрее, быстрее и клялся, что он настигнет пламя, найдет оправу, найдет управу, нырнет на дно за перлом и прочее, прочее, перемежая слова вздохами со всем пылом, свойственным поэту, когда стихи из него выдавливает боль. А Саша все отмалчивалась. Когда, достаточно поговорив про то, что она лисица, олива, зеленый холм, Орландо ей выкладывал историю своего семейства, как их род, один из древнейших в Британии, как они явились из Рима вместе с Цезарями, и вправе двигаться по Корсо, это главная улица Рима, под кистями Паланкина, честь, он пояснял, даруемая лишь наследникам парфероносцев, в нем была гордая наивность, довольно, впрочем, привлекательная, и, помолчав, спрашивал, а где же ее дом, кто ее отец, есть ли у нее братья, отчего она здесь одна со своим дядей? И почему-то, хотя она отвечала с готовностью, Орландо делалось не по себе. Сперва он подозревал, что она не столь высокого происхождения, как ей бы хотелось, или что она стыдится диких обычаев своей страны, ибо ему приходилось слышать, что женщины в Москве носят бороды, а мужчины вниз от пояса покрыты шерстью, что и те, и другие смазываются салом для тепла, рвут мясо руками и живут в лачугах, где английский дворянин посовестился держать скотину. И потому он решил не наседать на нее с расспросами. Однако, поразмыслив, он сообразил, что молчание объясняется какими-то другими причинами. Ведь у самой, у Саши, на подбородке не наблюдалось ни одной волосинки. Облегали ее бархаты и жемчуга, и, судя по манерам, воспитывалась она отнюдь не в загоне для скота. Но если так, что же она от него таила? Эти сомнения, составлявшие фундамент его любовного неистовства, были как зыбучие пески под монументом. Вдруг, оползая, они трясут все сооружение. Вдруг Орландо охватывала нестерпимая тревога, и он полыхал таким гневом, что она не знала, как его унять. Возможно, она и не хотела его унимать. Возможно, эти припадки ярости ее забавляли, и она нарочно их вызывала. Непостижимо уклончиво. Московитская душа. Продолжая, однако, нашу повесть. Однажды они умчали на коньках дальше обычного и оказались там, где, стоя на якоре, вмерзли в Темзу корабли. Был среди прочих и корабль московитского посольства, кивавший с топ-мачты двумя черными орлиновыми головами в просторной оторочке искрящихся сосулек. Саша оставила на борту кое-что из платья, и, сочтя, что на судне никого нет, они взобрались на палубу и пустились на розыски. Помня некоторые происшествия из своего прошлого, Орландо бы ничуть не удивился, обнаружив, что кое-кто уже успел найти там приют. Да так оно и вышло. Они только начали разведку, когда приятный молодой человек, хлопотавший над свернутым канатом, оторвался от этого занятия, сообщил, очевидно, он говорил по-русски, что один из команды и готов помочь княжне найти то, что ей угодно, зажег свечной огарок и скрылся с нею вместе в корабельных недрах. Время шло, и Орландо, окутанный и разогретый собственными мечтами, думал все о приятном, о своей драгоценности, ее редкостности, о том, как он сделает ее своей, неотменимой, неотторжимой. Конечно, тут громоздилось множество препятствий. Саша твердо решила не покидать России, ее замерзших рек, буйных коней. Мужчин, она рассказывала, перегрызавших друг другу глотки. Конечно, сосны и снега, повальный блуд и бойня не ахти, как его прельщали, равно нисколько не тянуло его расстаться со здешними милыми забавами и сельскими обычаями, бросить службу, погубить карьеру, ходить на северного оленя вместо зайца, пить водку вместо мадеры и прятать нож за голенищем, бог знает для чего. И, однако, на все это, и даже на большее, он был готов ради Саши. Ну, а что до венчания с леди Маргарет, хоть и назначенного на будущий четверг, это была столь явственно нелепая затея, что он почти выбросил ее из головы. Родня невесты его осудит за то, что он отверг такую даму. Друзья будут потешаться, что он сгубил великолепнейшую карьеру ради какой-то казачки и унылых заснеженных равнин. Что ж, все это пустяки в сравнении с самой Сашей. Первой же темной ночью они сбегут на север, а оттуда в Россию. Так он задумал, так он рассуждал, меряя шагами палубу.